Глава 76.
«Одно движение, и я нажму на курок. Клянусь, я выстрелю». В полутьме черные жабры у него на щеках и вздыбленные волосы делали его похожим на буйно помешанного. Пот стекал у него по лбу крупными каплями. Глаза вылезли из орбит. Шарко понял, что этот тип на волосок от того, чтобы действительно выстрелить.
Коб сделал жест в сторону Люси, веля ей отойти, и сам отступил на несколько шагов.
«Успокойтесь, ладно?»
Восьмимесячный малыш дергался, что-то лепетал и извивался, как червяк. Грифон крепче сжал маленькое тельце. На лестнице раздался топот, под пластиковыми лентами показались лица копов. Грифон заорал, чтобы они убирались.
«Уйдите отсюда!» — перекрывая его вопли, приказал Шарко. «Все будет хорошо!»
Пластиковая занавесь упала обратно. Грифон был на грани слез, глазные яблоки налились кровью. Франк и Люси держали его под прицелом. Справа эмбрионы в переставленных ими сосудах все еще были в движении.
«Все кончено», — сказал Шарко. «Положите оружие и отдайте нам ребенка».
«Они его у меня не заберут. Никто у меня его не заберет. Мы останемся вместе. Останемся вдвоем до самого конца».
Люси держала палец на курке. Но она не могла найти угол для стрельбы. Открыть огонь означало риск задеть ребенка.
«Мы знаем, что Лука ваш сын», — сказала она самым успокаивающим голосом. «Сын, которого, как я думаю, вы любите больше всего на свете. Вы не причините ему зла».
Грифон уставился на нее, не мигая, как рептилия. И Люси почувствовала, как ее пронзает этот взгляд с тысячью переливающихся серо-металлических вспышек. Он указал на сосуды.
«Тут не только Лука. Они все наши дети, мои и Мэгги. Семь младших братьев Ашиля и Эркюля».
Он замолчал, сглотнул, на краткое мгновение улыбнулся сыну. Люси была на грани дурноты, стоило ей глянуть в сторону полки. Семь членов проклятой семьи, восемь, если считать Луку.
«Они были в вашей клинике», — выдохнула она, — «в ваннах с азотом».
«После зачатия Эркюля я заморозил 8 сверхкомплектных эмбрионов на случай неудачи с беременностью. Но все прошло хорошо. Эркюль родился, а эти эмбрионы так и остались в азотных ваннах. Всеми забыты. Дети небытия, обреченные никогда не родиться. Процедура требовала, чтобы после рождения Эркюля я их уничтожил. Я так и сделал, но только в информационном поле. На жестких дисках они больше не существовали, но по-прежнему оставались в резервуарах».
Лука играл с дулом направленного на него револьвера. Шарко чувствовал, как на лбу проступают капли пота. Влажность подвала, волна жара, растекающаяся в груди под курткой, и смерть, витающая, как черный ангел.
«Мэгги», — вздохнул Грифон. «Мэгги. Мэгги! Мэгги!»
Нужно было заставить его говорить, выиграть время. Чтобы внушить ему доверие, Люси направила ствол оружия вниз. Она знала, что Шарко не ослабит внимание, и если почувствует, что настал критический момент, выстрелит, чтобы защитить ребенка.
«Мэгги умерла, но вовсе не утонула, как все подумали», — сказала она.
«Простая случайность. Всего лишь дурацкая случайность».
«Ссора?»
«Из-за Эркюля, как всегда. Я слишком сильно ее толкнул. Она упала и разбила голову об угол стеклянного столика. Я видел, как тело моей жены задрожало, будто листок. Через 10 секунд она была мертва. Арно Диманшо был там. Мы собрались вместе провести день в море. Он все видел».
Он замолчал, устремив глаза на сына, который засунул дуло в рот, как будто хотел пососать его, как грудь.
Шарко быстрым движением вытер лоб рукавом куртки, не теряя из виду мишень.
Я хотел вызвать копов, но Демоншо сказал, что тогда вся моя жизнь пойдет прахом, что я закончу свои дни в тюрьме. Случайность это или нет? Он предложил невероятное, что сам позаботится о Мэгги. Я только намного позже понял, почему он ради меня был готов на такие жертвы. И он так и сделал, уехал вместе с трупом. А я 3 дня просидел, не выходя из дома, выжидая нужного метеопрогноза. Потом пришла буря.
Он покачал головой.
После кораблекрушения я стал работать еще больше, чем раньше. С утра до вечера и даже ночью. С одной стороны, я давал жизнь детям, а с другой погрузился в исследование старения в лабораториях Национального центра. Средств было мало, финансирования не хватало, проекты буксовали на месте. Знаете, для правительства научные исследования как бедные родственники. И вот однажды Демоншо познакомил меня с Мишелем Ортманом. У этого типа была единственная навязчивая идея – прожить как можно дольше. Он был убежден, что до бессмертия рукой подать, и все сводится только к достаточным средствам. Он хотел принадлежать к поколению, которое узнает бессмертие, и был готов вложить в это все свое состояние. Страх смерти так и сочился у него из всех пор.
Грифон балансировал на краю. Исповедь человека, которому некуда деться. Он уже стоит над пропастью. Шарко испытал жуткий страх. Как только тот выложит все, что у него накопилось, он убьет ребенка и покончит с собой. Он предложил мне параллельно с моей обычной занятостью в клинике работать в техвиво. Его ученые исследовали физиологическое старение клеток и износ теломеров. Уже было известно, как продлевать жизнь мышей на несколько лет. Но процесс был крайне сложным и трудоемким, а Ортман предлагал новые пути исследований с применением технологии CRISPR-Cas9, нацеленной на гены, вызывающие старение. Они, черт, да, они опережали нас 5 лет. Я ни секунды не колебался. Хотел уйти из клиники, но Ортман категорически настаивал, чтобы я оставался там директором. В тот момент я не понимал. И я продолжил работать на 2 фронта. В тех виво исследования велись в условиях соблюдения строжайшей тайны, совместно с другими лабораториями, также принадлежащими Ортману.
«Как World Dna?» — уточнила Люси.
«Да».
Они собирали геномы по всему миру с единственной целью – обогащать базы данных, изучая различия между популяциями, чтобы понять роль генов и таким образом создавать генетические ножницы, которые они по бешеной цене продавали другим лабораториям. Ничего противозаконного, все чисто и честно, правда, на грани этических правил, но не переходя их границ. Однако же все шло намного быстрее благодаря деньгам, средствам и лучшим умам со всего мира, собранным по баснословным ценам. Причем каждый работал над своим маленьким кусочком, не имея представления о целом, о конечном проекте Ортмана, в котором я был главным звеном. За несколько месяцев нам удалось совершить чудо с мышиными эмбрионами. Все благодаря CRISPR. Эти эмбрионы потом заново имплантировались самкам, которые производили на свет детенышей. Достигнув взрослого возраста, эти генетически модифицированные особи старели намного медленнее. Их теломеры изнашивались на 3 порядка менее быстро, чем в среднем. В 1000 раз. Вы представляете?
Да, они представляли. Мало-помалу конечная истина, та дьявольская истина, заключенная в самой ДНК братьев и сестер Луки, всплывала на поверхность и являла всю свою чудовищность, всю извращенность мира, в котором предстояло расти их собственным детям.
«Они манипулировали мною», — Ортман знал про Мэгги и стал на меня давить. Деваншо предал меня, и ему было плевать, что ко дну пойдем мы все вместе. Этот тип — воплощение дьявола. Я никогда не встречал ничего подобного. Мерзавцы хотели, чтобы я работал с человеческими эмбрионами, чтобы я выносил образцы из клиники и применял технологию CRISPR, не без успеха, протестированную на мышах. Я говорил, что это безумие, что в 70% случаев к человеку неприменимо то, что сработало на лабораторных животных, что первые попытки будут катастрофическими и породят нечто чудовищное. И быстрым жестом он смахнул капельки пота, блестевшие на бровях. И что даже если мы модифицируем эмбрионы, нужны будут животы, где они смогут развиваться. Человеческие животы. И черт возьми, Ортман и Деваншо нашли добровольцев, женщин, готовых принять в свое чрево эти природные аномалии, женщин, способных сохранить тайну. Я поверить не мог, пока одна из них, Татьяна, не сказала мне четко и ясно: «Запихните мне это в живот». Деваншо стал называть меня «Док Прометей». Я ненавидел это прозвище. Он обустроил лабораторию, и я принялся за работу. Я вынес эмбрионы из центра, переправил их в Техвива, чтобы применить технологию CRISPR. Я мог бы взять любой эмбрион, но я работал с моим собственным генетическим наследием, моим и Мэгги. Эти эмбрионы были всем, что мне оставалось от жены. Перед Шарко был глубоко больной человек и опасный. Я надеялся, что на моей стороне максимум шансов, что все получится. Я говорил себе, что, может быть, Ахилл, мой маленький Ахилль, вернется. Потом я оплодотворил некую Татьяну, первую из них. Франк сжал пальцы на оружии. Никогда еще миф о Прометее не звучал в его ушах с такой силой. Эти крохотные существа были самыми яркими его иллюстрациями. Если вы здесь, значит, вы уже знаете, что было дальше. Вживление, потом аборты. Этим женщинам было безразлично, что их режут, даже наоборот. В голове не укладывается. Видели бы вы, какими глазами они смотрели на этих монстров. Они были прямо очарованы. Психопатки. Все они психопатки. Продолжение было очевидным. Ортман спас Гидру, потому что она служила тем местом, где можно подобрать исходный материал. Женщин, подсевших на экстремальные ощущения, боль, биохакинг, согласных на то, чтобы их кромсали и вживляли в тело чипы или электронные схемы. Тогда почему бы и не генетически модифицированные эмбрионы, несущие в себе то, что издревле было пределом мечтаний человека? Смерть смерти. И так было до Эмилии. Я думал, она такая же, как остальные. Все ее тело было покрыто шрамами. Мне доставил ее Деваншо. Я провел оплодотворение. Потом он вернулся вместе с ней на первое УЗИ. И, о чудо! Оказалось, зародыш развивается нормально. После 7 бесплодных попыток, 8-я, возможно, оказалась удачной. Я назвал его Лука, как наше судно. Эмилия не стала менять имя, когда анонимно рожала, как если бы почувствовала всю его важность, даже не зная, что Лука означает.
А что он означает?
Last Unified Common Ancestor. Последний единый общий предок. Но мой Лука не станет последним общим предком для всех видов, а самым первым в новой эре человеческих существ, тех, для кого бессмертие больше не будет химерой.
Нет. Шарко не снился кошмар, и он с трудом осознавал, что малыш, пойманный в кольцо рук отца, возможно, станет первым, кто проживет дольше, чем это представляется реальным для человека.
«А что вы думаете?
Скоро будут созданы генетические ножницы, чтобы еще до рождения увеличить коэффициент умственного развития, уничтожить простуды, повысить выносливость сердца и дыхательных органов. Все это выше вашего понимания, но такова реальность».
Грифон покачал головой, потом закончил свою историю, продолжение которой им было уже известно. Бегство Эмилии, ее желание спрятать и защитить Луку. Эмилия попыталась ускользнуть от них, но они ее нашли. Ортман пришел сюда и показал мне, что они с ней сделали в моем собственном доме в Британии. А со мной они поступят в 100 раз хуже при малейшей попытке дернуться. Я должен был продолжать работать на них, и в клинике тоже, как будто ничего не произошло. Это было так тяжело. Упершись ладонями в пол, он послал легкую улыбку сыну, потому что малыш ему улыбался. Шарко мог бы выстрелить, но не стал. Когда они отыскали Луку, то решили оставить его в яслях, чтобы не привлекать внимания. В конечном счете, чтобы следить за ним, лучше места было не найти. Они приносили мне его показатели и биологические жидкости, кровь, волосы, слюну, чтобы я мог анализировать его рост, ДНК и создать максимально подробный биологический профиль. Они хотели удостовериться, что все идет хорошо, что в его крови и клетках нет генетических дефектов. Он глубоко вздохнул. «Модификация генома никогда не проходит без последствий. Вы изменяете один ген, убираете одну болезнь, а возникает другая, еще более тяжелая. Например, рак. Так устроена природа, она сопротивляется. У меня не было времени изучить все это. Лука может умереть в 5, 10 или 200 лет». Он поднял глаза, пронзил Люси ненавидящим взглядом. Шарко сделал маленький шаг вперед. «Я знаю, что вы побывали в Британии. Я просил одного местного парня предупредить меня, если кто-то начнет крутиться вокруг дома. Одним вашим присутствием вы подписали мне смертный приговор. Я не отдам им своего сына». «Мы защитим его», — отозвался Франк, протягивая руку. «Они не причинят вам зла, ни ему, ни вам, обещаю. Спасите вашего сына и покончите со всеми, кто вас в это втянул. Не оставляйте их безнаказанными, потому что они начнут снова. Отдайте мне ваш револьвер». Теперь Марк Грифон плакал горючими слезами, а ребенок, играя, дергал его за подбородок. Врач смотрел на него, возможно, пытаясь отыскать в невинности маленьких глазок, блестящих, как 2 черных шарика, ответ на вопрос, который задавал себе: жить или умереть? И в последнем порыве он отпустил сына, который сделал неуверенный шаг к Люси и вцепился в ее ногу. Потом, смирившись, Грифон бросил оружие. Все было кончено.